о таком человеке, каким был Федор Васильевич Гладков, нельзя сказать, он ушел из жизни. Все, что связано с ним, сама жизнь, страстная и беспокойная. Федор Васильевич был великолепным рассказчиком, и если был в ударе, мог доставить слушателям подлинное эстетическое наслаждение. Особенно он любил рассказывать о дореволюционной деревенской жизни, о своей матери. Сострадание к женщине, загубленной средой, я начал испытывать очень рано, почти с детских лет, говорил он. Еще ребенком я рыдал от жалости над судьбой моей матери, бабушки, теток, которых били в деревне смертным боем за малейшую промашку, а иногда и просто так, под пьяную руку. В деревне было много кликуш. Мать моя с 20-летнего возраста страдала тяжелой нервной болезнью. А какие это были чудесные женщины, умные, нежные, музыкальные. Вам все, конечно, известно, в частности, и по моим автобиографическим повестям. Но мне хочется еще раз напомнить, чтобы конкретнее, физически ощутимее почувствовали вы и все, каким необъятным счастьем явилась для женщины революция. У нас еще нет ни одной книги, которая бы во всем великолепии с этой толстовской эпической мощью рассказала об этом. Как хотите, но советская литература в величайшем долгу перед женщиной. Гладков обладал счастливым даром. Он умел украшать, одухотворять, трогательно поэтизировать женщину. Он часто рассказывал мне о своей первой учительнице, Елене Григорьевне Пармионовой, которую изобразил в повести «Лихая година». Это, знаете ли, была самоотверженная женщина из тех, что ходили в народ. Я вижу ее как живую, нежная, ласковая, будто совсем незащищенная, а душевные силы такие, что горы своротить может. Как перед ней не склонишь головы? На нее похожа была Марья Ильинична, сестра Ленина, тоже нежнейшая женщина, даже до руки было страшно дотронуться, а сила-то какая внутри. Вы всегда так поэтизируете женщину? Спросила я. Он нахмурил брови и строго сказал: «Не всякую, только ту, что достойна. Мещанок не люблю. Душевный паразитизм, от него и всякий другой, отвратительный в женщине». И со свойственным ему великодушием добавил: «Ну, до таких, слава богу, немного осталось». Потом он стал рассказывать о первой своей любви к молодой, прелестной учительнице Тане, ставшей Татьяной Ниловной Гладковой, его другом и женой на всю жизнь. Встретились мы в 1910 году в Новороссийске на общем школьном собрании. Она преподавала в начальной школе, а я в высшем начальном училище, которые помещались в одном здании. Смотрю, стоит сама тоненькая, маленькая, такая независимая, гордая, лицо строгое, нежное. На удивление ясные свежие краски были на этом лице. После того, как объяснились и порешили жить вместе, я спросил ее: «Ты меня никогда не оставишь?» Она глядит на меня в упор, глаза от волнения темно-синими стали, и говорит: «Никогда, покуда любить буду». Так и условились. Насиловать себя не станем. Коль любовь уйдет, расстанемся. Но любовь не покинула нас, как видите, живем вместе по сию пору. Материально трудно нам приходилось, но не унывали. Были природа, книги, театр, музыка. Была серьезная большая работа, И в то же время много шуток, веселья. Помню, летом поехал в экскурсию с учениками, а жена шутливо говорит: «Привези мне подарок». Денег не было. Но все же ухитрился привезти ей брошку. Бантик для часов. А часов у нее, конечно, не было. Когда вручал подарок, она засмеялась: «Что ж, подойник привез, а где ж корова?» Но бантик хранит до сих пор. Потом Федор Васильевич тихо и внушительно сказал: «У нас с Татьяной Ниловной полное равенство. На интеллектуальном изъявлении у меня никогда не состояло. О себе Федор Васильевич говорил только тогда, когда его об этом настойчиво просили. Меня особенно интересовала его работа комиссаром просвещения в 18 году, так как об этом в литературе ничего не было известно. И вот весной 58 года он рассказал мне некоторые эпизоды. В станице Павловской я был учителем и наркомом просвещения, по примеру Москвы. Как-то ночью, после заседания, иду через площадь, и вдруг выстрел. Казацкие пулечки пролетели над самой головой. Хорошо, что росту был небольшого», — улыбнулся он. В ту же ночь не успел открыть дверь, как опять пулечка в окно и застряла в противоположной стене. Я тогда и поверил в свою судьбу, что жизнь предстоит долгая мне. Весна 18 года. Съезд учителей. Как большевик провожу съезд. Другой большевик, Александр Хмельницкий, оглашает резолюцию о беспощадной борьбе с белогвардейцами. А те были почти у самой станицы. Учителя боятся, не поднимают рук для голосования. Пришлось мне потом ходить из школы в школу и уговаривать подписать. Так была принята резолюция. И это мне потом мстилось. Налетает на станицу белоказаки и требует выдачи большевиков. Сын павловского атамана кричит, что из-под земли меня найдет, и расстреляет. Жду, вот-вот придут. С женой попрощался, думаю, навсегда. Спасла случайность. Атаман станицы знал, что наступает жлоба, а потому заявил, что большевиков у него нет, что все благополучно. Белобандиты успели повесить только одну старуху, которая плюнула генералу в лицо за то, что погибли на войне двое ее сыновей. В результате этого эпизода и появилась у меня в повести «Зеленя» бабка Передериха. Федор Васильевич весь преображался, когда говорил о героике гражданской войны. Бывало, невзирая на постоянное мучившее его удушье, энергичным рывком отодвинет от себя кресло и начнет шагать по комнате, а глаза сверкают, как у молодого. Райком закрыт, все ушли на фронт. Сию надпись на дверях райкома не только я, но и все, кто жил тогда, видели. До сих пор помню ощущение самозабвенной, головокружительной отваги, которые излучали эти слова, наспех написанные молодым размашистым почерком. Сейчас, спустя 40 лет, графически, во всех деталях вижу эту надпись, отрывок голубовато-зеленоватой оберточной бумаги, водянисто-сиреневый цвет чернил, с нажимом крупнее других выписанные слова «Все» и «Фронт». Один из литераторов как-то написал Гладкову, что роман «Цемент» в первой редакции лучше, выразительнее всех последующих. Надо было видеть негодование Федора Васильевича, чтобы понять, как дорога ему именно последняя редакция «Цемента». Чепуха, чепуха. обывательская косность, неуважение к труду писателя, непонимание значения литературы, говорил он, нервно шагая по комнате и размахивая злополучным письмом. Последняя редакция – это квинтэссенция всего того, что мне дорого в литературе, в человеке. Это моя боль и радость, кровь моя и плоть. Как можно этого не понимать? Бесцеремонное вторжение во внутреннюю жизнь писателя, в его творческую лабораторию, поучительство, авторитарность – это все последствия культа личности, и здесь я непримирим. Не могу и не буду молчать. Писательская работа была для Федора Гладкова подвигом, самозабвенным служением, и он отдавался этому служению с молодым восторгом и торжественной, аскетической суровостью. Он и от других требовал такого же служения и был беспощаден к литераторам, которые плохо и несерьезно работали. Требовательным и ласковым поощрением относился Гладков ко всему, что считал необходимым, полезным для литературного дела. Однажды я поделилась с ним мыслями о создании сборника автобиографий писателей старшего поколения. «Это хорошо, хорошо», — сказал он. «Биографии наши поучительны. Ох, как поучительны! Сколько мы в жизни увидели, узнали, через какую борьбу прошли, прежде чем осмелились назвать себя писателями. Да-да, осмелились. Надо было добиться, чтобы совесть позволила себя так величать. И до сих пор у меня не повернется язык сказать «мое творчество». А вот один молодой человек, написавших два плохеньких рассказа, прислал мне недавно письмо с просьбой оценить его творчество. Так вот и написал «мое творчество». И смех, и грех. Уверовав в необходимость сборника автобиографий, Гладков охотно стал давать советы по подбору и распределению материала. Просил присылать ему автобиографии, которые были особенно интересны. Редкая встреча с ним обходилась без вопроса. «Ну, как работа над сборником? Подвигается? Когда намечен выход книги?» И так было всегда. Стоило ему чем-нибудь заинтересоваться, как это уже становилось его личным делом. Входило в душу, заставляло действовать, горячиться, сердиться, когда дело не клеилось, по-юношески радоваться, если была удача. Его возмущение вызывал малейший намек на предвзятость, навязывание мнения одного литератора другому, даже если это шло от весьма уважительного товарища. Читая в 1958 году мои комментарии к повести о детстве, он во фразе «Горький, предлагая Гладкову написать автобиографическую книгу», подчеркнул «предлагая» и заменил словом «советуя». А при встрече со мной, улыбаясь, сказал: «Горький нам никогда не предлагал, то есть не навязывал, а лишь советовал». Последние два года своей жизни Федор Васильевич работал над мятежной юностью. Работал лихорадочно, урывками, когда болезнь немного отпускала, делала передышку. Когда была малейшая возможность взяться за перо. Он и умер, не отрываясь душой от работы, от людей, от жизни. В день, когда его в последний раз отвозили в больницу после шестисуточного голодания, он не мог глотать даже воду, он позвонил мне по телефону и просил помочь ему составить дополнительный том собрания сочинений, в котором ему хотелось поместить публицистические статьи и главы из «Мятежной юности». Говорил он несколько взволнованно, торопливо, но энергично, деловито. И мне в голову не могло прийти, что это наш последний разговор. В один из вечеров поздней осени, приблизительно за полтора месяца до смерти, Федор Васильевич сказал, что ему хочется написать книгу о гуманизме, где героями будут молодые люди, участники Отечественной войны, отцы которых боролись за революцию. Потом молодые люди, в свою очередь, станут отцами и будут совместно со своими детьми строить коммунистическое общество уже в наши дни. Он говорил в тот вечер о бесстрашии, о красоте подвига, о преемственности поколений, о гуманистических традициях Великой социалистической революции, о том, что тема труда и тема гуманизма неотделимы друг от друга. Потом дрожащим от волнения голосом прочел наизусть строки из Юлиуса Фучика. «Я люблю жизнь, и за ее красоту вступил в бой. Я любил вас, люди, и был счастлив, когда вы отвечали мне тем же, и страдал, когда вы меня не понимали. Жил я для радости, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби». Пожалуй, здесь самые поэтичные выражения любви человеку, продолжал Федор Васильевич. Я не припомню в современной литературе строк более трогательных. Бороться за красоту жизни, да, непременно бороться. Жить, то есть созидать, трудиться для радости, как хорошо и справедливо сказано. Обо всем этом будут писать и писать книги. Мне представилось тогда, что в этой беседе Федор Гладков, писатель-коммунист, зачинатель великой темы труда, подводит итог самому главному, что сделано советской литературой, и намечает перспективы дальнейшего движения вперед. Субъективно он, конечно, не ставил перед собой такой большой задачи. Но несомненно, что ему, педагогу по призванию, садовнику человеческих душ, захотелось еще раз напомнить более молодым литераторам о связи времен, о непрерывности исторического процесса развития советской литературы, о бессмертии ее лучших традиций. Федор Васильевич Гладков редко бывал умиротворенным и никогда не был равнодушным. Он любил, по его выражению, людей беспокойной жизни, мятежных и неутомимых. Он и сам до конца дней своих оставался неугомонным мятежником, человеком беспокойной жизни.